18:05 в Москве, вторник, по некоторым версиям, сочельник, о чем сегодня тоже пойдет речь. И в эфире на YouTube-канале «Дилетант» программа «Параграф 43», в которой два учителя бывшей 43-й школы, бывший Алексей Кузнецов, ныне действующий Леонид Кацва, обсуждают различные сюжеты отечественной истории, применительно к их преподаванию в средней школе. Сегодня у нас такая дробная достаточно тематика. Мы завершаем цикл, посвященный первым романам. Мы остановились на восстании Степана Разина. Это последний сюжет. Ну и, так сказать, по крайней мере, так мы планируем, посвященный первым Романовым. Ну и поскольку, как мы планируем, у нас останется в этой передаче время, небольшой новогодний сюрприз, поскольку мы, видимо, первая передача YouTube-каналов «Живой гвоздь и дилетант», которая сегодня, в этом году, прощается с своей аудиторией, потому что вот остается
Да,
ровно
и давай мы сразу
неделя.
скажем,
Да.
что мы теперь выйдем в эфир, вероятно, 16
Да,
января.
конечно, конечно. Мы выйдем в
Потому
эфир
что
16
ни
февраля.
31-го, ни в Рождество, конечно, мы не будем выходить.
Да, каникулы, если уж мы привязываемся как-то к школьной тематике, то каникулы надо соблюдать. Лёнь, прежде чем мы перейдем к Разину, мне хочется прокомментировать, и тебе, если угодно, один из комментариев к последней передаче, такой комментарий, вопрос. Вот вы говорили, что казаки не занимались земледелием, а как же так в Тихом Доне, в первой же странице? Мы,
Ну,
мне кажется, прямо говорили, что мы говорим о казачестве 17 века.
да, конечно, это очень большая разница. Казачество в 17 веке, конечно, никаким земледелием на Дону не занималось, оно было прямо запрещено. А вот в 18 веке уже на Дон стал приходить такой крестьянский быт. И, по-видимому, именно этим объясняется то, что следующее крупное крестьянское восстание уходит снова на далекую окраину, на Яик, а не происходит на Дону. Да он постепенно окрестьянивается, конечно.
Ну и вообще казачество 17 и начала 20 века,
Это
как
две
говорили,
большие разницы.
в Одессе две большие разницы.
Да,
И вам...
и более того, мы упоминали с тобой о том, что вот в Тихом Доне как раз говорится о казачестве именно начала 20 века, когда туда уже крестьянская жизнь пришла.
Крестьянская жизнь ушла, пришла, а вот в значительной степени, как мне представляется, вот эта ситуация приграничья, которая характерна для 17 века, фронтира, да, она-то как раз ушла. И это
Она
очень
ушла, естественно, ну какая же там ушла?
сильно повлияло на, так сказать, образ жизни, в первую очередь, в области войска Донского,
Ну,
да.
кубанское и терское казачество еще в 18 веке оставалось приграничным, а терское так и в первой половине 19-го.
Да, ну а Донской это вот такой степени все-таки уже не касается. Ну,
Конечно.
хорошо. Возвращаемся к Разину, да, мы много говорили в первую очередь именно о казачестве и успели, собственно, только вот перейти к тому, что в советской историографии называлось уже, собственно, там, восстанием, войной, об этом тоже шла речь в
Но
прошлый
мы
раз.
успели поговорить о походе за Зипунами, о возвращении на Дон, о зимовке в Каганинском городке и о решении идти уже в 70-м году весной вверх по Волге. И 13 апреля отряд Разина, примерно 7 тысяч человек их было, подошли к Царицыну. Жители Царицына никакого сопротивления казакам не оказали. Более того, открыли ворота и добровольно их в город пустили. И
Напоминаю, что Царицын — это нынешний Волгоград.
нынешний Волгоград, совершенно верно, да. И это как раз тот город Поволжья, который ближе всего к Дону, потому что именно
Совершенно
здесь
верно.
он делает большую излучину. И Разин, естественно, вводит в Царицыно казачье устройство. Всех жителей он распределяет по десяткам, по сотням. Вместо воевода назначает городового атамана. Ну, почему жители Царицына так легко Разина впустили? Да по той же причине, по которой Разину симпатизировали астраханцы. Слава о Разине и его казаках как победителя, как щедрых благотворителях после их возвращения из Каганского городка, то есть из похода за Зипунами, прошу прощения, гремел по всему Нижнему Поволжью. И против Разина был направлен отряд стрельцов во главе с воеводой князем Семеном Львовым. И не получилось ничего. Эти астраханские стрельцы перешли на сторону Разина. И вот мы читаем в донесении, которое было направлено в приказ тайных дел, следующие слова. «Астраханские ратные люди тебе, великому государю, изменили. Истольника и воеводу князя Семена Львова, ему богоотступному вору и изменнику, руками отдали. И сами пристали к нему вору, и с ним вором бою не учинили». В июне 70-го года Разин берет Астрахань. Это Лёнь, на самом деле была...
Мы об этом говорили, по-моему, даже не раз. Но давай кратко напомним, почему вор?
Вор, потому что вор — это государственный преступник,
совершенно
а не тот,
верно.
Кто крадет.
Да.
Тот, кто крадет, называл стать. И
совершенно
воровство
верно.
В современном смысле обозначается в уложении 1649 года как татьба.
Да, и через 100 лет после Разина Пугачева тоже, да, как
да,
смел ты вор назваться
совершенно
государем.
Верно. Вот, и, конечно, Царицын Царицыном, но Разин подходит к Астрахани. Астрахань — это была мощная крепость, каменная крепость. Там было ни много ни мало 400 пушек. И, тем не менее, сопротивления он тоже не встречает. Астраханский, где государь, стрельцы своровали, тебе, великому государю, изменили. И Астрахань ему стенки Разину сдали, и ворота ему отворили. А которые, государь, по твоему указу были в Астрахани головы московских стрельцов, и дворяне московские, и жильцы, и головы астраханских стрельцов, и астраханцы, дворяне, дети боярские, тебе, великому государю, родили, и с ним богоотступным вором бились, и он тех твоих, великого государя, ратных людей побил многих. Воевода астраханский, князь Прозоровский, был тоже убит, точнее, брошен с раскату, то есть с горы его сбросили, так что тело внизу уже превратилось в такой кровавый обрубок. И высшей властью в городе стал опять казачий круг. И вот Астрахань в руках Разина, царица на руках Разина, и атаман движется вверх по Волге. На его сторону точно так же добровольно переходит Саратов, Самара, бунтуют другие города по Волжье, и Разин начинает рассылать по всей стране так называемые прелестные письма. Мы уже говорили об эволюции слова «прелесть», но давай все-таки повторим. Прелесть – это не то, что сейчас обозначается словом «прелесть». Ну, нечто милое, красивое, симпатичное. А это прелесть бесовская, прельщение. То есть не сам Разин называл свои письма прелестными. Их называл так власть. Выглядело это письмо приблизительно так. Вот одно из таких писем. «Пишет вам Степан Тимофеевич всей черни. Кто хочет Богу да государю послужите, да и великому войску, да и Степану Тимофеевичу. И я выслал казаков». Такой изящный такой переход с третьего лица к первому лицу. «И вам бы заодно изменников выводить, и мирских кровопивцев выводить, и мои казаки, как упромость, станут чинить, и вам бы идти к ним в совет, и кабальные, и опальные шли бы в полк к моим казакам». Но Разин распускает слух о том, что с ним идет на Москву сын Алексея Михайловича, царевич Алексей Алексеевич. У него даже было два особых струга среди его вот этих казачьих стругов. Один, на котором якобы плыл Алексей Алексеевич, был обит красным бархатом. А другой, на котором якобы плыл патриарх Никон, к тому времени тоже уже опальный, был обит черным бархатом. Так вот, Алексей Алексеевич реальный, к тому времени уже умер. Никон находился, как мы понимаем, в ссылке в Ферапонтовом монастыре. И, кстати, апелляция к имени Никона довольно любопытное свидетельство. Оно говорит о том, что раскол в движении Разина особой роли не играл.
Вот откуда Разин... берутся фальшивые аккаунты в соцсетях, да? Вон когда началось.
Разин утверждал, что царевич бежал из Москвы от злых бояр, и что если он зайдет на престол, то будет от царевича всем воля. И к нему, в общем, прислушивались, и к нему шли один за другим и беглые крестьяне, и беглые холопы, и посадские люди, и присоединялись новые казачьи отряды. И, в общем, опасность была серьезная. Так что в августе 1670 года Алексей Михайлович лично напутствовал 60-тысячную рать, состоявшую из стрельцов и служилых людей, которая была отправлена на подавление восстания. Повстанцы, между тем, добрались уже до Симбирска,
Ныне Ульяновска.
ныне Ульяновска, да, и там городом они, по сути дела, овладели, а вот цитаделью нет. Цитадель защищали ратные люди во главе с человеком, который будет в дальнейшем чрезвычайно влиятелен. Это дядя царевны Софьи, ну, видимо, все-таки не родной, а, видимо, двоюродный, Иван Михайлович Милославский. Это тот самый человек, с которым Петр посчитается потом посмертно, когда будет подавлен стрелецкий бунт 1698 года. Петр прикажет выкопать гроб Ивана Михайловича Милославского, поставить его под плаху. И вот в романе «Петр I» у Толстого, у Алексея Николаевича Толстого, есть такая леденящая душу подробность, что кровь стрельцов, которым рубили головы, сквозь щели в помосте лилась в гроб Милославского.
Ну вот все-таки, конечно, у Петра особенный какой-то интерес к отечественной истории. Он все время обращается
Нет,
назад.
ну,
Что
понимаешь,
с Мазепой
дело в
будет?
том, что Петр Алексеевич, конечно, был человеком по-своему гениальным, но не вполне нормальным. И, конечно, садизм в самом прямом, как мне кажется, медицинском смысле был ему свойственен.
То есть надо понимать, что это не традиция того времени вот так
Нет,
поступать,
это
это его
абсолютно нет,
личные.
это некрофилия, которая свойственна была именно Петру. Вот. И ратные люди под командованием Милославского выдержали 4 штурма, а тем временем 3 октября 1770 года на помощь осажденным пришло так-таки войско московское, командовал им воевода Юрий Никитич Борятинский. И воевода Урусов об этом сражении доносил так. И он, то есть Борятинский, со всеми твоими великого государя ратными людьми против вора Стеньки Разина пошел, и с ним сшелся сажень 20, и учинили бой, и на том бою его вора Стеньку сорвали и прогнали. И милостью Божию тех воров побили бесчисленно много, а его вора и крестопреступника Стеньку, видишь, крестопреступника, то есть приступившего крестное целование, я не очень понимаю, какое
То есть
крестное целование
изменника.
имелось в виду, видим, просто изменника, да. Самого был живо взяли и рублен саблею, и застрелен из пищали в ногу, и одва ушел. А было где с вором Стенькою и воровских людей и казаков с 20 тысяч. Ну, я допускаю, что это, конечно, преувеличение. Ну, источники и средневековые, и относящиеся к крайнему новому времени, в общем, допускали подобные преувеличения, подобную гиперболизацию. Но так или иначе, войско Разинское было значительно. Уступили Разинцы, понятно почему. Они хороши были в грабеже, они хороши были в преследовании, но по организации и по боевой выучке они, конечно, стрелецкому войску и служилым людям уступали. В бою с такой хорошо обученной, повинующейся приказу ратью они были нестойки. Что касается крестьян, холопов и посадских людей, они военного дела вовсе не знали. Ну и кроме того, понимаешь, вот когда мы в школе говорим о подобных крестьянских восстаниях, мы часто используем такой, ну, нам с тобой наверняка приевшийся термин «локальность выступлений». Это еще с советского времени тянется, но тем не менее это действительно так. И обозначает это вот что. Что очень многие крестьяне и посадские, расправившись со своими барами, со своими приказными людьми, считали, что задачу-то они выполнили. И идти с атаманом в далекий поход были совершенно не склонны. И поэтому состав войска у Разина постоянно менялся. Вот ядро казачье, оно было, в общем, неизменное. Почему? Потому что казак, он привык к седлу или стругу, он привык к далеким походам. Приказный, то есть посадский человек и крестьянин, люди, которые чаще всего дальше соседнего города или соседнего села вообще никогда не бывали.
И мы постоянно сталкиваемся в школе с тем, что ребят не понимают, естественно, не могут понять, насколько человеку 17 века кажется дикой и страшной мысль оторваться от родных мест.
Да, я всегда вспоминаю замечательную фразу Натана Яковлевича Эдельмана, причем она не о 17, а о 19 веке. Он написал в одной из своих книг так: «Нам все кажется, что мы путешественники. Это прадеды наши были путешественники. Нам бы их скорости, мы бы дома сидели».
Да. По-моему, у Жака Легофа в какой-то книжке про, естественно, Западную Европу говорилось о том, что мир средневекового человека в диаметре составлял где-то 50 миль.
Да, да, конечно. Ну, вот, например, если мы возьмем 18 или 19 даже век, то для крестьянина чаще всего губернский город – это было совершенно место не только недосягаемое, а оно как бы, ну вот из другого мира, он там не бывал никогда. Большинство крестьян вообще дальше волости своей не бывали, не уезда, а волости. А когда и зачем? Ну, и так Разин терпит поражение, он бежит снова на Дон. Там на Дону он пытается снова собирать сторонников, но уже поздно. Такой авторитет, как у Разина, он не терпит поражений. Вот пока ему сопутствует успех, за ним идут. Как только Акела промахнулся, все. И казачья верхушка понимает, что либо надо от Разина избавляться, либо вслед за бежавшим Разиным на Дон придут правительственные рати, и будет расправа. И поэтому домовитые казаки под руководством войскового атамана Корнила Яковлева Разина схватили, выдали его правительству, его отвезли в Москву, и дальше 4 июня 1671 года Разина уже в ручных и ножных кандалах провезли на телеге с висельцей по Москве. Сзади к телеге был прикован его младший брат Фрол. Его за железный ошейник приковали к этой телеге. Разина подвергли пытке, его били кнутом, его вздергивали на дыбу, его жгли каленым железом. И 6 июня он был четвертован. Ну, надо сказать, что казни разинцев тоже были очень жестокими. Вот я недавно столкнулся с одной работой, автор которой подвергает цифры источников сомнению. Мне кажется, в данном случае сомнение это малообоснованное. Общепринятая цифра, что в одном только Арзамасе в течение 3 месяцев после поражения Разина было казнено свыше 11 тысяч человек. Расправа была страшная. Но и надо понимать, что если бы вот этот кровавый бунт разинский победил, то Россию ждала бы большая беда. Потому что, ну, представь, что вот казачество побеждает, устанавливает в Москве и вообще в государстве свои порядки. А, собственно, это какие порядки-то? Это казачий круг. Никакого другого управления разницы не знают. Значит, бояр, воевод, помещиков, приказных, то есть всю тогдашнюю, ну, не хочу говорить элиту, верхушку, перебили бы. И дальше была попытка устанавливать вот такое справедливое общество по образу и подобию казачьей вольницы. Но дело в том, что вся эта страна не может жить за счет дувана, захваченного чужого имущества. Нужны органы управления, нужны суды, нужны налоги, нужна, в конце концов, армия. И вот так произошло однажды в Китае, когда тамошние крестьянские повстанцы власть взяли. И, в общем, на протяжении поколения выделились новые чиновники, новая военная верхушка, новая знать, и все, как говорится, пошло своим чередом. Но только, понимаешь, Китай все-таки страна изолированная в известной мере. А если бы такое совершилось в России, то прежде чем страна вернулась бы вот в свою обычную колею, ну, была бы, во-первых, кровавая вакханалия, а во-вторых, страна просто была бы очень далеко отброшена назад в своем развитии. И, кстати сказать, совершенно не исключено, потеряла бы какие-то территории, потому что соседи не преминули бы этим воспользоваться.
Разумеется, да.
Но я помню, что в одной из своих статей Натан Яковлевич Дельман, это был поздний советский период, задавался вопросом, так все-таки какое-то значение имело восстание Разина? Ну, в то время, во-первых, нельзя было написать, что нет никакого положительного значения, оно не имело. Но, на мой взгляд, Дельман справедливо пишет о том, что да, определенное значение положительное было. Какое? Дело в том, что Разинский мятеж напугал. Напугал правящие круги. И, соответственно, вот этот рост повинностей затормозился несколько. Произвол воевод несколько смягчился. И я помню, что у Натана Яковлевича есть такая замечательная фраза о том, что вот этот бесконтрольный рост повинностей, налогов, так сказать, воеводского самоуправства, все это могло привести страну к краху, к ситуации, когда, и вот теперь я цитирую, когда уже страна стала бы принадлежать не истории, но географии. То есть вот если и было какое-то положительное значение у Разинщины, у Пугачевщины, то это вот некоторое временное смягчение тяжести гнета и, соответственно, некоторое предупреждение о том, что надо бы умерить аппетиты.
Ну, то есть в
А
российской
когда мы...
истории вот эта разинщина, за ней
Я
Пугачевщина,
бы сказал, что это такой, знаешь, выпускной клапан.
с одной
Вот чтоб
стороны, а
крышку не сорвало.
у меня другой образ совершенно возник, слушая тебя. Я подумал о аналогии Томаса Гоббса, только он по другому совершенно поводу ее использовал. Такой левиафан, который не виден, он в толще вод, но знают, что он есть. И вот это ожидание, что он может вот-вот всплыть
Да?
и, как говорится, дать
Да.
хвостом, да?
Ну, что касается Пугачевщины, мы просто знаем, что всю первую половину XIX века люди типа Михаила Петровича Погодина писали, что Монтескье для нас не страшен, а для нас страшен Емелька Пугачев.
Ну и в общем-то, в обращении Александра II к дворянству вот это знаменитое об отмене крепостного права не произнесено слово «пугачевщина», но намек-то понятен.
Ты имеешь в виду, что лучше
Конечно,
сверху?
мы сверху, да.
Да, самое любопытное, что этого вообще-то эти слова Александра II – это цитата. А знаешь, откуда?
Нет.
Из донесений третьего отделения от 1839 года.
Прекрасно.
Да.
Прекрасно.
Ну, жандармы были самыми осведомленными в России людьми, они хорошо знали, что делается внизу.
Ну хорошо, давайте, поскольку сейчас логически мы подошли к завершению этого периода, да, давайте мы сейчас на минутку раньше, чем обычно, уйдем на рекламу, а потом у нас к вам будет еще отдельный дети разговор.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
У нас есть парадоксальная ситуация. Это не просто. потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Обратите, пожалуйста, внимание, тем более, что уже в разгаре подарочная страда, что называется, на shop.diletant.media, на наш интернет-магазин книжный. Мы предлагаем вам сегодня обратить особенное внимание на книгу, очень хорошо известной тем, кто интересуется историей 20 века, кто интересуется политической, в первую очередь, историей, очень известного автора Энн Эпплбаум. Она не историк, она журналист, лауреат Пулитцеровской премии, престижнейшей премии в этой профессии. Она политолог, специалист по, ну, можно сказать, по нашей стороне железного занавеса. И вот, собственно говоря, книга, которую мы предлагаем, так и называется «Железный занавес. Подавление Восточной Европы. 1944-1956 год». То есть нижняя временная граница – это переход Красной Армии советских границ и начало ее вступления в Европу. Ну, а 56-й год, понятно, это венгерское восстание. В основном Энн Эпплбаум пишет об опыте Польши. Для нее это особая страна, она хорошо знает польский язык, она замужем за министром иностранных дел Польши Сикорским. Вот. Но она и русский хорошо знает, так что с источниками работала не за страх, а за совесть. В основном о Польше, в основном о Венгрии и о Восточной Германии, но есть информация и о других странах, каким образом там происходило становление просоветского режима, становление и функционирование. Вот эту книгу мы всем, кто интересуется данной тематикой, рекомендуем. Ну а в оставшуюся у нас половину передачи мы, как порядочные люди, уходя на новогодние каникулы, решили приготовить вам небольшой сюрприз под елку. Я не думаю, что он будет, так сказать, каким-то оригинальным, но известно, что дети любят не оригинальные подарки, а те, которые, о которых они просили Деда Мороза. А вы же просили Деда Мороза напомнить вам, какого, собственно, лешего мы с вами отмечаем Новый год 1 января, поскольку так было далеко не всегда. И благая весть, был в русской истории год, когда Новый год отмечался, судя по всему, дважды.
Ну, я так понимаю, что ты имеешь в виду 1700-й.
Да.
Да.
Ну, он во втором изводе 1700-й.
Ну, мы начнем с далекого начала, задолго до 1700-го года. Дело в том, что вообще отмечать Новый год начали в глубочайшей древности, а именно в Месопотамии, в древней, по-видимому, еще шумеры. Отмечался он тогда в марте, 21-22 марта, это, как мы понимаем, все день весеннего равноденствия. Это было действительно важно для земледельцев, к тому же приблизительно в это время начинался разлив Тигра и Евфрата. И такой начинался действительно новый земледельческий цикл. Что касается зимнего Нового года, то его, в общем, придумал тот же человек, с именем которого связывается еще сравнительно недавно, чуть больше столетия назад, действовавший в России календарь. Я имею в виду юлианский календарь и, соответственно, Юлия Цезаря. Произошло это в 45-м году до нашей эры, когда Юлий Цезарь ввел в Риме новый календарь, построенный в соответствии с солнечным циклом. И начало года было тогда им назначено на 1 января. Ну, по-видимому, это было связано с тем, что тогда 1 января вступали в должность римские консулы. И так Новый год стали отсчитывать от 1 января. Ну, а что касается распространения этого порядка на все, так сказать, христианские страны, то такое решение принималось на знаменитом Никейском соборе. Это 325 год. То есть год, когда христианство стало государственной религией Рима. Но надо сказать, что далеко не сразу появилась традиция ставить елки. Вообще, изначально ель была жертвенным деревом у язычников, у кельтов, у германцев. Причем украшали они ели свои довольно своеобразно. Я думаю, что многим нашим современникам такие украшения по вкусу не пришлись бы. Дело в том, что ель, не срубленная, а растущая в лесу, считалась священным деревом, и около самой высокой ели в лесу приносились жертвы, а внутренностями этой жертвы украшали еловые ветви.
И вот, кстати говоря, в некоторых древнегерманских наречиях иносказание ель – это дерево мертвых.
Отсюда. Да, совершенно верно. А с другой стороны, с одной стороны, это дерево мертвых, а с другой стороны, это дерево, так сказать, вечной жизни. И, собственно говоря, вот считается, что это как бы такой плавный, оно символизирует плавный переход от одного этапа жизни к другому. И понятно, почему именно ель. Потому что ель – дерево вечно зеленое. И, соответственно, еловыми ветками или там сосновыми ветками украшали в праздник дома. И считал, что это не пускает дом злых духов. Что касается нового времени, иногда пишут, что в средние века, дескать,
прости, стали... пожалуйста, Лень, перебью. Да. И вот из того, что ты только что сказал, что это именно оберег от злых духов, понятно, скажем, почему Петр будет приказывать прибивать деревцы или еловые ветки над воротами.
Да, вот но как только раз запор. Я еще потом скажу, почему это так тяжело прививалось в России. Очень тяжело прививалось. Значит, иногда говорят, что, дескать, вот ель ставили дома в день поминовения прародителей Адама и Евы. Но это, конечно, не средневековая традиция. Есть легенда, я не берусь судить, насколько она справедлива, но если она справедлива, то тем более это традиция нового времени, что ель впервые принес домой не кто-нибудь, а сам Мартин Лютер. А день поминовения Адама и Евы как раз в канун Рождества. Значит, давай вот зададимся вопросом. Какое самое частое украшение на елке новогодней или рождественской?
Звезда ты имеешь в виду?
Нет, шар. Звезда одна, она на верхушке.
Да, наверху, да.
Шар. А что символизирует шар? Почему шар? Шар – это яблоко.
Яблоко, да.
Яблоко, совершенно верно. И дело в том, что до 17 века никаких других украшений, в общем, не вешали на елку, а вешали именно яблоки. А что такое яблоко? Яблоко – это плод дерева познания добра и зла.
А с другой стороны, тоже крестьянский подход. В Центральной Европе, а что ты еще повесишь зимой-то?
С одной стороны, да. Потом стали вешать другие всякие съедобные украшения, типа орехов.
Печенье специально.
Конфет, пряников, да. И, кстати, эта традиция, она сохранилась ведь и в 20 веке. Люди и моего поколения, и твоего поколения, может быть, чуть моложе, помнят еще, что в книге Катаева «Белеет парус одинокий» елка была украшена пряниками. Помнишь, младший брат Пети, Павлик Бачий, все эти пряники понадкусал. И когда пришли гости и стали, так сказать, разворачивать, то кто-то из детей закричал: а этот пряник один раз уже кушанный. И возникло, так сказать, жуткое неудобство, потому что пряники оказались эти невкусными, и Павлик перекусал их все, надеясь найти все-таки вкусный пряник. таким образом, очень долго на елке были именно съедобные украшения. Что касается звезды, да. Звезда, конечно, на верхушке елки была, но только звезда это была другой лишь.
Ну, рождественская, да? Ведь это вифлеемская.
Это была вифлеемская шестиконечная звезда. Пятиконечная звезда появилась уже просто в советское время.
Ну, сейчас в сети доступно очень много рождественских открыток, и там все это хорошо видно на них.
Ну, шар еще бывал на еле, но многие считали, что шар вот в качестве верхушки – это такое бесовское украшение. У меня, например, ну, в детстве родители и бабушки, понятно, мне елку ставили, звезды никогда наверху не было.
У нас тоже, у нас был шпиль.
Был шпиль, совершенно верно.
Совершенно верно.
Вот. Но если говорить о российской традиции, откуда елка взялась, значит, ты уже упомянул, что Петр в 1699 году, в декабре месяце, поменял календарь, объявил, что отныне Новый год будет праздноваться не в сентябре. Дело в том, что в России, ну, на Руси, после принятия христианства, был сначала мартовский Новый год, а в 1492 году указом великого князя Ивана III начало Нового года было перенесено на 1 сентября. И понятно, почему это произошло именно в 1492 году. Дело в том, что ну, на Руси отмечали годы, считали годы, не от Рождества Христова, а от сотворения мира. Там разница в 5508 лет. И 1492 год получается 7000 год. Напряженно ждали конца света. И когда конец света не состоялся, то решено было вот начать с сентября новый отсчет лет. А Петр приказал, во-первых, отмечать отныне годы с Рождества Христова, и, соответственно, Новый год состоялся, как ты уже говорил сегодня, 1 сентября, затем он состоялся 1 января. И действительно, он перенес на зиму, на январь, начало Нового года, и он действительно приказал украшать ворота, двери еловыми ветвями. Это очень тяжело прививалось, и понятно почему. Многие наши современники знают, может быть, и в том числе сами так делали, что ель и еловые ветки обычно использовались на Руси в погребальных обрядах.
Да, конечно.
То есть это было дерево отнюдь не праздничное, а скорее скорбное. Но постепенно привелось. Надо сказать, что впервые ель была установлена вот в публичном месте только во времена Николая I в 1852 году. Кстати, я нарвался, ну, посмотрев немножко материал сегодняшней передачи, на совершенно анекдотическую ошибку. Значит, пишется так, что в 1852 году впервые была установлена ель на Екатерининском вокзале, ныне московском. Как ты понимаешь, Екатерининский вокзал никакого отношения к московскому вокзалу не имеет. Московский вокзал Николаевский.
Николаевский, конечно.
Так и назывался Николаевским. А имеется в виду Екатеринговский воксал, никакого воксал, отношения, да, к железной, да, дороге не имеющий, появившийся в парке Екатерингов в 1825 или 23 году.
Музыкальный павильон, да.
Да, совершенно верно. Это такой павильон для танцев, для встреч. Ну, я думаю, что вот если нас слушает кто-то из Петербурга, то для них, так сказать, совмещение Екатерингофа с московским вокзалом – это вообще анекдот. Но, тем не менее, такая ошибка ходит по интернету достаточно широко. Вот. Но надо только иметь в виду, что Новый год вообще-то не праздновался широко. И вот такого празднования, как сейчас, никогда не было в дореволюционной России. Праздновался совсем другой праздник – Рождество. Рождество приходилось на 25 декабря, как и положено. Ну, не говоря уже вот о чем. Вот когда мы говорим о праздновании Нового года, вот об этой традиции, там, поднимать рюмку ровно в полночь, граждане, мы все понимаем, что у подавляющего большинства наших соотечественников вплоть до 20-х годов просто часов не было. И поэтому день они измеряли по заутренней, вечерней и бою колоколов. Вот поэтому о том, чтобы минута в минуту, так сказать, выпивать за Новый год, об этом вообще речи быть не могло. Праздновалось Рождество.
Ну, видишь, но... Ань, на самом деле, вот как только ты заговорил о том, что с Юлия Цезаря появляется зимний Новый год, мне хочется сказать, что это свидетельство о том, что зимний Новый год – это, конечно, городская традиция, рожденная, ну, рожденная в городской среде.
То есть она не связана никак
с сельскохозяйственным календарем. Конечно, конечно.
И потом приходит советская власть. И надо сказать, что она, в общем, не сразу наложила свою тяжелую лапу на празднование Рождества и отмечание Нового года. Есть такая милая подробность, что в 24-м году, ну, вернее, конечно, в канун 24-го года, значит, отмечалось Рождество в Горках у больного Ленина, который уже, в общем, находился практически при смерти. Но затем советская власть решила, что, ну, нехорошо. Вот Рождество праздновать нехорошо, потому что праздник это церковный. И празднование Рождества было запрещено. Вместе с ним было запрещено и ставить елки новогодние. С 26-го года был введен запрет на украшение елок, и вообще сохранились с 27-го года, сохранились официально только два праздника. 1 мая и 7 ноября. Но дело в том, что вот Рождество, Новый год, это такая традиция, которую, в общем, трудно было перебороть. И люди рождественские праздники, так же, как и Пасху, будем говорить прямо, да, продолжали отмечать. И с 35-го года советская власть решила бороться с Рождеством иначе. Не просто тотальным запретом, а альтернативой. Что, надо сказать, гораздо оказалось...
Разумнее, конечно, конечно.
И был возвращен этот праздник, Новый год. С 1 января 36-го года была проведена первая, пусть большого перерыва, новогодняя елка, только вот уже не рождественская, а новогодняя. И произошло это в колонном зале. То есть праздник стал вполне, так сказать, государственным.
Да, зал бывшего дворянского собрания. Да,
а выходным днем 1 января стало уже в послевоенное время, 1 января 47-го года. Ну, и, конечно, возникло в результате довольно противоестественная ситуация, которая советскую власть, конечно, очень устраивала. Но она сохранилась и в постсоветское время. И вот как с ней справляются люди верующие, я не очень понимаю. Дело в том, что церковь у нас, как известно, продолжает жить по юлианскому календарю. Государство живет по григорианскому календарю с 18 года. Разница как в 20 веке, так и в 21 веке 13 дней. Мы уже говорили в свое время об этих подсчетах. Ну, в 18 веке там была разница 11 дней, в 19-м,
12, да,
соответственно, 12 дней, в 20-м и 21-м 13 дней. Соответственно, старый Новый год приходится на ночь с 13 на 14 января. Надо сказать, что многие люди, видимо, по традиции 19 века, продолжают отмечать Новый год 13 января. Он, на самом деле, в ночь с 13 на 14. Так вот, получилось, что новый год, официальный Новый год, приходится на рождественский пост.
На Филиппке, да.
И как, так сказать, люди садятся за праздничный стол, который чаще всего далеко не постный, в рождественский пост, это я судить не берусь.
Лень, я думаю, что в нашей стране, где большинство людей, полагающих себя православными или христианами, им являются исключительно...
Я, во всяком случае, вот об этом судить не могу.
Да.
Вот. Но что можно сказать? Традиции новогодние, в общем, более-менее понятны. Давай вспомним, так сказать, порядок празднования.
Давай перед этим назовем фамилию человека, который формально вернул советским детям елку. Именно его статьи из «Правды» начинается в 1935 году кампания по возвращению праздника. Да, это Петр, прошу прощения, Павел Постышев на тот момент, да, секретарь ЦК ВКПБ, известный, наверное, большинству по его дальневосточному функционалу, потому что это...
Знаешь, это сложный вопрос. Мне, например, он больше известен по своей деятельности на Украине.
Лёнь. Историки, да, но в массовом сознании, оно же в основном с художественной литературой популярной связано, он один из героев, заметных героев романа Юлиана Семенова «Пароль не нужен». Очень неплохой сериал был снят,
понятно,
а когда-то был
дело фильм. В том, что эта вещь Семенова прошла решительно мимо моего внимания.
Вот, и Павел Постышев, там действительно яркий, интересный такой образ в сериале, недавнему играет Андрей Смоляков, очень, на мой взгляд, сильно сыграл. Вот, и поэтому боюсь, что именно с Дальним Востоком он ассоциируется в первую очередь.
Может быть.
А на Украине страшную роль, конечно.
Да, и конец страшный.
Постышева, да.
И Постышева, его жены Постоловской, ну, все как обычно. Вот, ну, давай все-таки порядок празднования напомним, потому что тут и Николай Васильевич Гоголь, как говорится, при делах. Дело в том, что вообще празднование начиналось накануне Рождества 24 декабря.
Что это такое? То есть вот он сочельник, как сегодня.
Сочельник. Это святки. Вот те самые святки, которые описаны Гоголем в повести «Ночь перед Рождеством».
Угу.
Это гадание, это колядование, причем это обычай не только украинский, но и российский.
Вот тебе, кстати, к вопросу о религиозных людях. Категорически же церковь была против этого обычая.
Ну, как тебе сказать?
Ну, вражба же, бесовство же.
Да, но русская церковь многое, так сказать, и признавала, и терпела. Очень многие языческие обычаи она вынуждена была адаптировать.
Ну, вот тебе и ответ на вопрос. И майонез на Филиппке потерпит.
Да, да.
С колбасой. И колбаса.
Да-да-да. Вот. Затем, собственно, Рождество 25 декабря, или по новому стилю оно получается 7 января. Затем Новый год, и, наконец, еще один очень важный праздник, о котором часто мы забываем. Он приходится по... Ну, вот, если церковь живет по юлианскому календарю, то этот праздник приходится на 19 января. Это крещение.
Крещение, конечно.
Потому что вот начинаешь читать всякие публикации, посвященные Новому году, и там стандартное такое рассуждение, что череду рождественских праздников заканчивает Старый Новый год. Так вот, нет, не Старый Новый год, а крещение. И надо сказать, что в России как-то, ну, по крайней мере, в современной России этот праздник, ну, так сказать, находится в тени и Рождества, и Нового года. А вот, например, в Польше это праздник первостепенный. И я как раз так получилось, оказался 6 января в Польше однажды. И улицы просто оказались пустынными. Я, надо сказать, приехал...
То есть он тоже семейный, да, как и Рождество? Да.
Но, понимаешь, мы тогда приехали вот к этому праздничному вечеру из далеко не праздничного места. Дело в том, что мы 6 января поехали из Кракова, где находились...
В Освенцим.
В Аушвиц, да. Я предпочитаю говорить в Аушвиц. И вернулись совершенно в пустой город. И, знаешь, такое было впечатление, пока мы сориентировались, оно дошло до российских людей, далеких от церковной традиции, что Польша отмечает праздник Крещения. Вот прошло, в общем, несколько минут. Но в постсоветской России, понятно, так сказать, произошло возвращение традиции в какой-то мере. 7 января стало выходным днем. То есть у нас есть светский Новый год и есть Рождество по церковному календарю. Ну вот, такова традиция. Давай вспомним, ну, может быть, нашим слушателям помоложе, это будет интересно, как в советское время елки украшали, чем украшали. Ну, понятно, это обязательно две фигурки под елкой.
Да.
Либо пластмассовые, либо ватные. Вот у меня Дед Мороз был ватный, а Снегурочка уже была пластмассовая. И игрушки, я бы сказал, они были таких трех типов. Ну, во-первых, стеклянные. Шары, фигурки. Вот у меня была фигурка... Но я ее воспринимал тогда как фигурку космонавта.
На хотя самом деле, летчик был, видимо, да?
Нет. С учетом возраста фигурки, она, по-моему, постарше меня была, скорее всего, это была фигурка водолаза.
Водолаз, да, скафандр. Интересно. Да.
Ну, вот водолазный шлем.
Никогда не слышал про рождественское украшение.
Я так думаю, что да. Но я говорю, я воспринимал это как фигурку космонавта. Может быть, я сейчас ошибаюсь, и может быть, это действительно была фигурка космонавта. И тогда это не мамина была игрушка, значит, а купленная уже после моего рождения. Такое тоже возможно.
Я помню летчика, пограничника с собакой, красноармейца с винтовкой.
У меня таких не было. Угу. У меня собаки были двух типов, но они были не стеклянные.
Нет, картонные. Вот эти,
они были картонные. Совершенно верно. Никаких пограничников при них не имелось. Но одна собачка была стеклянная, виноват. Это была такая маленькая дворняжка, сидячая, рыженькая такая. А вот картонная была овчарка. Такая вот, типа, знаешь, Ингу Скороцупы.
Да-да-да-да-да.
Вот. Были объемные фигурки, я не знаю, с какого материала они делались. Но на первый взгляд похоже, что ватные, но нет, они были гораздо плотнее. У меня, например, была такая упряжка оленей. А из стеклянных игрушек я помню, во-первых, ну, кроме вот этой собачки рыженькой, такую же рыженькую белочку. Вот, ну, пушкинскую такую вот белка. Значит, и орешки все грызет. А кроме того, у меня были почему-то два таких практически близнеца. Они чуть-чуть различались рисунком. Такие восточные принцы. В шароварах, в чалмах.
«Сказки тысячи одной ночи», да, такие мотивы?
Да, по-моему, они даже сейчас лежат у меня в коробке на балконе. И они были на прищепках, то есть они не подвешивались на елку, а зацеплялись за ветки. Вот. Вот такие три типа игрушек. Объемные вот эти, не бьющиеся, картонные и стеклянные самых разнообразных причудливых форм, начиная от будильников, груш, колокольчиков, шаров, вот таких игрушек животных и людишек.
Вот так. Я вспомнил еще одну картонную фигурку, танкист, высовывающийся из танка.
Нет, у меня вот военных, у меня военных игрушек было немало, я всяких солдатиков очень любил, но ни одной военной игрушки новогодней у меня никогда не было. Я даже не знал, что такие существовали.
Это моей мамы, видимо, из послевоенного детства.
А, ну, наверное.
Ну что же, дорогие наши, наша аудитория, наши зрители и слушатели, спасибо вам за то, что вы были с нами в уходящем году. Мы показали вам пример, чем можно заняться в Новый год, если этот год был не очень радостным. Можно обратиться к воспоминаниям детства.
И с Новым годом наступающим.
Да. С наступающим вас Новым годом. Мы надеемся, что мы...
Празднующих Рождество с Рождеством.
Надеемся, что мы сохранимся и в наступившем, когда он наступит, году. В качестве передачи, я имею в виду. И будем продолжать вас радовать радовать, коль вы к нам приходите, да, вряд ли, так сказать, вы приходите сюда гневаться, да, и разочаровываться. Радовать своими сюжетами. С вами были Лень Кацва, Алексей Кузнецов и наш практически бессменный видео- и звукорежиссер Андрей Меликов. Наша команда ждет вас в середине января в следующем 2025 году. Всего вам доброго.
Спасибо. Всего хорошего.